Рассказы из русской истории.
Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. Продолжаем рассказы из русской истории. Говорим мы про Александра II, про его эпоху, в частности, даже немного про его интересы, увлечения, личную жизнь речь пойдет. Присоединяйтесь к нашей беседе. 8-495-95-95-91-2, номер телефона прямого эфира, номер для отправки WhatsApp-сообщений +7 968 766 3311. Также свои вопросы вы можете задавать через бота в нашем телеграм-канале и через мобильное приложение «Радио Спутника». У нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, еще раз здравствуйте.
Да, добрый день. Да, давайте я закончу отвечать на вопрос большой Алексея, который был перед этим.
Давайте. Да, мы про Францию говорили, про
Французский Центробанк давал деньги в долг русскому императору. Это французские банки частные давали деньги в долг русским частным банкам. Я напомню, что в России на тот момент примерно 5-6 российских банков к началу 1913 году входили в двадцатку крупнейших банков европейских. Русский банковский сектор был очень большой. Вот у нас сейчас есть Сбербанк России, который до недавнего момента был самым большим банком в Европе по своим банковским характеристикам, я не знаю, как сейчас. Вот таких банков у нас было 5-6. Представьте себе. Вот. И они получали кредиты льготные во французских банках. Почему французские кредиты было много? Потому что деньги во Франции были дешевые. Огромное количество рантье французских, знаете, вот целый класс рантье. Про это почитаете у Бальзака, у Дюма уже и так далее. Рантье хранили под низкий процент свои частные сбережения во французских банках. Типа там Леонский кредит. Там, кстати, свои сбережения Владимир Ильич Ленин хранил. И большевистская партия какое-то время. Просто банк был большой. Я не говорю о том, что денег было у Ленина много. Нет. Значит, и эти деньги надо было куда-то девать. Русские брали деньги под неплохой процент, потому что промышленность и сельское хозяйство в России развивалось огромными темпами, особенно промышленность. И затем этими средствами российские частные банки сужали российского частного промышленника. Вот, собственно, и все. Поэтому влияние французского капитала на нашу там жизнь, и особенно принятие внешнеполитических решений там, в канун Первой мировой войны, оно, мягко говоря, преувеличено. Кстати сказать, советская власть кинула всех этих французских банкиров, все долги царского, как считало царского правительства, на самом деле частных банков российских были аннулированы. Вот, и мы их отдавали потом долго и мучительно. По-моему, последние отдали чуть ли не в 90-е годы, уже при Борисе Николаевиче Ельцине. Но там были совершенно... Погашали без процентов, поэтому суммы были не очень... Совсем небольшими. Вот. А если говорить коротко, то, в общем-то, крестьяне и рабочие Александра II как раз поддерживали. И ни одного крестьянина среди покушавшихся не было. Вот. Террористами были разночинцы, интеллигенция, как бы сейчас сказали, и дворяне, как Софья Перовская, дочь, между прочим, губернатора. Так, давайте звонки, Игорь.
Да, мне подсказывают, да, что есть у нас звонок 8-495-95-95-91-2. Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, вот выступающий вот уже говорил о том, что это действительно странная система охраны, да, первого лица государства, когда уже были покушения, потом даже был взрыв в дворце, и уже после этого убийство. И, в частности, Александр III, сын Александра II, он, как мне известно, высказал крайнее неудовольствие, когда вот уже лежал и умирал практически его отец с оторванными ногами. Неудовольствие, возмущение, так сказать, главному полицейскому Петербурга. Вот, может быть, есть какие-то основания подозревать вот элиту, правящую вот в России, что она как бы, ну, давала возможность народовольцам сделать их, так сказать, черное дело, потому что это действительно очень странно, так сказать, императора охраняли. Спасибо.
Спасибо вам.
Императора действительно охраняли странно и мало. Но это связано в первую очередь не с заговором в верхах, а с тем, что сам Александр II наплевательски относился к вопросу собственной безопасности. Понимаете, там другая психология, он помазанник Божий. Если Господу угодно сохранить его во имя России и ему жизнь, то он сохранит. а нет, то и не надо. Вот. Они были фаталистами в этой степени, глубоко верующими фаталистами. Он, его отец, Николай I, он вообще никакой охраны не принимал, хотя начал свое царствование с военного мятежа. Вспомните восстание декабристов, я отсылаю вас к своим рассказам из русской истории касательно восстания декабристов, они, в общем, есть в интернете. Посмотрите, там я подробно рассказываю, как некоторые декабристы с двумя заряженными пистолетами в карманах пальто находились на расстоянии вытянутой руки от императора долгое время, от Николая I. Ну, просто как-то рука не поднималась царя застрелить в упор. А так и охраны ноль. Так что это первое. А второе, да, действительно, вы правы. И идея о том, что часть силовиков, как бы сейчас сказали, не сильно напрягалась в плане охраны императора, и по разным причинам не громила до конца революционное подполье, часть какая-то силовиков, да, такая история есть, потому что действительно многие были Александром II недовольны. Они воспринимали его как слишком либерального, как такого, знаете, нетвердого. Вот, и плюс надо еще понимать, что там были проблемы могли возникнуть проблемы с наследованием престола. Соответственно, например, те силовики, которые были близки, например, к его сыну, Александру III, официальному наследнику, они могли опасаться за свое будущее, свою карьеру и свою жизнь, если вдруг что-то случится, и наследником станет кто-то другой. Например, из клана Долгоруких. Такая история тоже. Чисто теоретически, как им казалось, могла произойти, хотя, на мой взгляд, не могла никогда. Вот поэтому там есть история, когда группа полицейских, как бы сейчас сказали, агентов охранки, за день до покушения вошла в магазин, который снимали народовольцы, там они снимали неподалеку от места покушения магазин, изображали там активную бизнес-деятельность, то ли сыры они там продавали, то ли вина, какой-то магазин продуктовый. Вот. Торговля там шла из рук вон плохо в этой лавке, потому что все народовольцы занимались другим, они из подвала этого магазина рыли какой-то ход подземный для закладывания динамита по пути следования императорской кареты. Магазин находился неподалеку от традиционного маршрута, по которому регулярно ездил. Кстати, маршруты не менялись, они были все одни и те же. Про них все знали, где, когда и примерно куда поедет царь. Вот, вот они рыли там подкоп, чтобы взорвать там мост или мостовую. Полицейские вошли, посмотрели, удивились, что торговля плохая, все в пыли. Вызвали руководство, приехало руководство, какие-то старшие офицеры, тоже посмотрели, что у вас тут такое происходит в центре города. А что все такое грязное, что это вообще? Они говорят, да вот этот ремонт делаем, ремонтируем подвал. Ну ладно, сказали они и уехали. Если бы залезли в подвал и поинтересовались, что там находится, наверное, царь бы остался жить. Почему уехали? Почему не проявили никакого служебного рвения? А может быть, что-то узнали? Может быть, получили команду не лезть в подвал? Это загадка. Читайте Родзинского тут. Уже, по крайней мере, архивных доказательств заговора нет. Но все это очень странно. Так, вот так расплывчато вам отвечу. Спасибо.
Спасибо за ответ. Ирина Кумыкова, или Кумыкова, не знаю, куда ударение ставить, интересуется. Объясните, каким это образом Александр II замерил Кавказ? Не геноцидом ли черкесского народа?
Геноцидом кого?
Черкесского народа.
О, Господи. Вот мы бросаемся, дорогая Ира, бросаемся словами геноцид. Значит, геноцид есть сознательное уничтожение какой-то категории населения, в нашем случае по национальному признаку. Был геноцид армян в Турции. Ну, хотя сейчас уже на протяжении более 100 лет турецкая власть от этого всячески отрекается, никогда не признает этого. Но, тем не менее, в большинстве стран мира историки считают, что происходившее было именно сознательным геноцидом армянского народа. Был геноцид евреев. Надеюсь, тут вам рассказывать не надо со стороны нацистов. Был геноцид цыган. Их уничтожали, кого смогли поймать, по национальному признаку. Есть геноцид, признанный тоже на международном уровне, сербов. Это локальный геноцид на территории Сербии и Хорватии, когда хорватские фашисты уничтожали сербов не потому, что сербы делали что-то плохое, а потому, что они сербы. И могут сделать что-то плохое с точки зрения хорватских фашистов. Вот. Сейчас мы говорим о том, что был в целом на территории Советского Союза 1941-1944 год осуществлялся геноцид советского народа. Дело в том, что целый ряд документов, известных нам сегодня, германского командования, оккупационных властей, освобождал от ответственности за убийство советских граждан, более того, благословлял подобное убийство по любому поводу. Ну, например, изнасилование не считалось поводом для жалобы. Но если тебя изнасиловал немецкий солдат или офицер, ты должна этим гордиться, а не идти жаловаться полицейскому. Если изнасиловали со смертельным исходом, ну, можешь пожаловаться, никто разбираться этим не будет. Вот. Огромное количество массовых захоронений русских, белорусов, украинцев на оккупированной территории, где нет евреев. Массовое уничтожение русских украинцев, например, там таких великороссов из великороссов в Новгородской области, Жестяная Горка, посмотрите. Никаких евреев там близко не было. Это все факты геноцида по национальному признаку. Черкесов по национальному признаку, извините, при царе никто не уничтожал. Они уезжали в Турцию, в основном добровольно. Это было массовое переселение. Да, черкесы не хотели быть в составе Российской империи. Они, многие черкесские кланы сопротивлялись очень активно. Многие уехали в Турцию, где, кстати, никто не ждал. Жили они там бедные, плохо. Вот их голодно и холодно, и многие потом возвращались. Но Россия никогда за всю свою тысячелетнюю историю ни разу не вела войну, направленную на физическое истребление какого-то народа или племени. Это так. Так что давайте словами геноцид. Жестокости в нашей истории было полно. Геноцида не было никогда.
А по поводу завершения Кавказской войны, которая полвека длилась, как удалось урегулировать-то все это?
Гибкая политика, договоренности с элитами, с тем же Шмелем очень поступили, я считаю, мудро и тонко. Его принимали как главу иностранного государства, но с ограничением перемещения, с почетом за госсчет. Военный парад в Харькове, по-моему, был, где Александр II там, в районе Харькова встречался с Шамилем. Была торжественная встреча, представьте себе, и военный парад в честь Шамиля. Между прочим, на протяжении десятилетий бывшим главным врагом нашим на Кавказе. Ну, смогли отбросить, как говорится, обиды, переступить через них и договориться. Это вот тот пример мудрости государственной, которую наша власть, к счастью, смогла проявить.
Еще один вопрос от Юлии Адамкевич. Она интересуется, были ли какие-то семейные традиции при Александре II, или, может быть, была у него страсть к коллекционированию чего-либо?
Ну, конечно, были. Они же нормальные, живые люди. И, поверьте мне, у всех царей были семейные традиции, коллекционировали. Александр II, я уже рассказывал о том, что он был страстным охотником, о своем рассказе, там коллекционировал, соответственно, шкуры, туши и чучело убитых им. Ну, охотились они на волков и на медведей, главным образом. И олени и прочее, значит, легкая добыча, это все считалось несерьезно. Вот волк, животное опасное и вредное для крестьян, и медведь, поскольку медведь действительно опасен, на медведя охотились не с ружьями, Александр II с рогатиной охотился на медведя. Вот это, ну, мало кто сегодня сможет повторить. Это требует особого мужества и физической подготовки, и технологии. Это смертельно опасно. Вот, поэтому коллекционировали шкуры, отделывали их, чучело. Плюс Александр II был страстным коллекционером холодного оружия, длинноклинкового, как бы сейчас говорили. Это шашки, сабли, шпаги, рапиры. Вот. В Царскосельском дворце было специальное помещение, где находилась коллекция Александра II. Праздники семейные, да, были. Главный семейный праздник царский – это елка. На елку рождественскую приглашались и родственники, там, представители там, дворянских детей. Елки устраивались и публичные в городе, которые царь часто посещал. Вот, для горожан, для приезжих. Ну, то есть вот кремлевская елка, которая проходит у нас сегодня, вот примерно то же самое было и при царях. Может быть, только не было Кремлевского дворца съездов на 5000 человек. А так старались сделать горожанам праздник. Когда были какие-то тяжелые годы, например, год окончания Крымской войны, там, год смерти Николая I, тогда елки отменялись в счет траура, и происходило просто какое-то маленькое встреча Рождества в кругу семьи. Личных елок не было. Давайте дальше.
Еще один вопрос. Восстание декабристов 1825 года, убийство Александра в 81-м, революция 17-го года, ну, февральская, как я понимаю. На ваш взгляд, были ли точки невозврата на пути к революции Октябрьской? И стала ли она следствием накопительного эффекта за почти 100 лет? Или же основные ошибки были допущены в период правления Николая II?
И в этом вопросе заложены уже ответы, причем даже несколько ответов, все они правильные. Ну, как бы искать истоки революции в восстании декабристов я бы не стал. Это, знаете, большевики пытались всегда такую придать своим действиям исторический детерминизм, так называемый, что все было предопределено наукой, марксизмом, естественным ходом развития общественно-экономических формаций, производственных отношений и производительных сил, как нас учили на философии в советских вузах. Нет, конечно, всегда есть огромное количество поворотных точек в любой истории. Когда вот может пойти так, может направо, а может налево. И эти точки даются вплоть до самого последнего момента, до самого последнего дня, понимаете? Мы ведь, вот Николай II отрекся от престола, брошенный всеми, преданный своим окружением, преданы своими генералами, преданы политическими элитами, которые все требовали его отречения, уже делившие власть руководства Государственной Думы. Они потом прокляли тот день, когда это сделали, но тогда они думали, что так лучше. Не поддержаны своей семьей, я имею в виду там братьями, двоюродными братьями, там, дядями, не поддержаны командующими фронтов и округов, военный, он подписал отречение, чем запустил окончательно вот в очередной раз вот этот маховик, это красное колесо будущее, которое потом станет красным. Само отречение, посмотрите, оно такое странное. Знаете, многие любители конспирологии любят его оспорить, он подписан карандашом почему-то, простым грифельным, даже не пером, не ручкой. А вот если бы не подписал, сказал бы нет. Я помазанник Божий, и только Господь может меня освободить от бремени служить России. Убейте меня, ну убейте, дальше будет наследовать царевич. Убьете царевича, дальше включается Павловский закон о престолонаследии. А там несколько десятков великих князей выстраиваются один за другим. Как говорится, всех не перевешаешь. Все автоматически. Наследников, вот у меня тут, вагон и тележка. Причем не все военные. И за каждым есть своя фракция. Ну, давайте. Как бы пошла наша история? Не знаю. Не знаю. Это потом большевики так лихо и очень организованно. Всех Романовых, которых смогли поймать, всех пустили под нож. Вот. Без всяких сантиментов. Вот. Всех, кто попадал под Павловский закон о престолонаследии и имел теоретические шансы стать знаменем монархического либо беломонархического движения. Так что нет. Ничего в истории предопределенного до конца нет. Тенденции есть. Ир, давайте. Грустный вопрос, что-то я так расфилософствовался. Давайте дальше.
Давайте. Ну вот вопрос, не знаю, насколько он философский, но Илья интересуется. Считаете ли вы, что нам нужна имперскость сейчас? Вопрос этот напрямую связан с Александром, который значительно расширил территорию России.
Действительно, при Александре II Россия до момента продажи Аляски, наверное, была самой большой территориальном смысле империей своей истории, самым большим государством в истории, централизованным. Ну, возьмите Советский Союз целиком, только при Александре II он был еще без Курил. Возьмите Советский Союз, добавьте к нему Финляндию, я немного округляю границы, не ловите на мелочах. Добавьте Финляндию, добавьте Польшу, добавьте часть современной Турции, побережье Черного моря, вот там, где Карс и далее. Всю Среднюю Азию, мы уже при Александре, она почти вся там за малюсеньким кусочком, который был занят при Александре III. Ну, плюс Аляска. Плюс Аляска, плюс возможность взять голыми руками Папуа-Новую Гвинею, плюс тянущиеся к нам Гавайские острова, плюс казацкие базы на территории современного Сомали, не поверите. Знаете, там много чего было интересного. Вот. Это была империя в своем территориальном пике. Нужна ли нам имперская сейчас, неважно. Совершенно неважно, что по этому поводу думаем мы. Важно, какой является кумулятивная воля народа, населяющего нашу страну, понимаете? Империя – это лишь одна из форм существования многонационального и многоконфессионального государства. Та форма, которая обеспечивает этому сосуществованию максимально комфортное и мирное развитие. Формы такие могут быть разные. Поэтому США, например, сегодня, там они себя называют объединением республик или объединением государств, а де-факто это империя, мы же прекрасно понимаем. Многоконфессиональная, многонациональная и раскинувшаяся на всех континентах. Не обманывайтесь, глядя на карту США. Посмотрите на карту военных баз. Давайте успеем еще на что-то.
Давайте, наверное, подведем итоги, потому что буквально пару минут у нас остается. И вот хотелось бы лично мне узнать у вас, вот помимо реформы освобождения крестьян, что бы вы еще из реформ Александра II выделили? Ну и, если можно, кратко о роли вот этого императора в истории России.
Точно за оставшиеся полторы минуты не успеем. Перечислим реформы. Самая законченная, самая совершенная судебная. Американцы всю свою судебную реформу, всю свою судебную систему, работающую с разными оговорками до сегодняшнего дня, просто скопировали у Александра II. Они присылали даже своих эмиссаров, сенаторов, которые изучали опыт проведения судебной реформы и ее воспроизвели в Соединенных Штатах. Военная реформа. Вот, военная реформа, то есть отказ от рекрутского набора, переход к всесословному воинскому призыву, вот, почти всеобщему, там была масса исключений. Административная реформа, земская реформа, именно тогда появились земские врачи, земские учителя, то есть так, Чехов, Булгаков, вот они все оттуда, из реформы Александра II, и земства, как подлинное, наделенное и полномочиями, и финансами, местное самоуправление сыграло огромную роль в развитии нашей страны. Я вам скажу, что малоизученную роль. Если бы земская реформа была более глобальной, если бы земствам дали еще больше власти, возможно, опять же, ни революции, ни гражданской войны в их крайних проявлениях бы не было. Жизнь бы как бы постепенно обустроилась бы сама. Вот. Реформа образования, отмена цензуры, свободные университеты. Да. Полиция не могла студента арестовать на территории университета без согласия ректорского совета и студенчества. В общем, поэтому много чего
много,
было
хорошего. Много реформ со знаком, да, плюс. Владимир Пусть Ростиславович, спасибо огромное. Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее через пару мгновений новости.